говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Ингушетии освобожден депутат парламента Магомад Чохкиев, похищенный в феврале. Грузия вновь делает резкие заявления в адрес России. Видный американский сенатор считает, что Ирак следует разделить на автономные области, по примеру, Боснии. В Ингушетии освобожден депутат парламента республики Магомад Чохкиев, похищенный в феврале. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Депутат, являющийся тестем президента Ингушетии Мурата Дядикова и генерального прокурора Ингушетии, был похищен подразделением «Ингушский джамаат» 27 февраля этого года. Как сообщают ингушские милиционеры, Магомад Чохкиев освобожден без предварительных условий. Состояние здоровья депутата, по утверждению врачей Назрановской центральной больницы, удовлетворительное. По подозрению в похищении Магомада Чохкиева задержаны трое жителей Ингушской республики, которыми в настоящее время проводятся следственные мероприятия. Имена задержанных, содержащихся под арестом в следственном изоляторе МВД Ингушетии, пока не раскрываются. Муса Хасанов для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Алтайском крае началась эвакуация жителей города Бия и близлежащих деревень из-за подъема воды в реке Бия. По данным МЧС, в зону подтопления попали почти 1500 домов, в которых живут около 4000 человек. Каждые 2 часа вода прибывает на 7 сантиметров. Для размещения эвакуированных развернуты 3 временных лагеря. Повышенные меры готовности к паводку приняты в столице края Барнауле. Министр обороны Грузии сделал ряд новых резких заявлений в адрес России по поводу запрета на ввоз грузинского вина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил министру обороны Ираклию Окруашвили продвигать грузинское вино на международные рынки. Несколько дней назад Окруашвили сделал ряд, скажем так, резких заявлений относительно потребительских свойств российского рынка, за что его критиковали некоторые грузинские виноделы, стремящиеся вернуться на Россию. Рынок. Однако в ответ министр обороны сделал еще более резкое заявление. «Я не приемлю критики со стороны некоторых торговцев вином. Они обязаны думать не только о своем бизнесе, но и иметь национальную гордость. Россия запрещает наше вино, импорт цитрусовых и овощей, устраивает провокации в Ахалкалаке, чтобы сорвать вывод российских войск из Грузии, взрывает нам газопроводы, угрожает не возвращать Абхазию и Южную Осетию». Министр обороны Грузии вновь призвал виноделов работать над продвижением продукции на новые рынки. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
По всей Азии прошли сегодня первомайские манифестации в столице Камбоджи. Во время акции протеста лидер оппозиции Сэм Рейнси заявил.
Это большой успех рабочих. Сегодня 1 мая. Правительство хотело не допустить демонстрации рабочих, но мы провели марш, выразили волю рабочих, их требования лучших условий жизни, более высоких зарплат, сокращение рабочего дня.
Сказал лидер камбоджийской оппозиции. В Сеуле представитель Южнокорейской конфедерации профсоюзов заявила. Гарантии прав временных рабочих, отмена неолиберальных взаимоотношений рабочих и нанимателей, поддержка демократических взаимоотношений и прекращение переговоров между Южной Кореей и США по соглашению о свободной торговле. Это была представитель южнокорейских профсоюзов. В столице Филиппин лидер профсоюзов заявил.
Это день труда. Это время для президента Глории Ароя доказать, что она за рабочих. Мы не хотим причинить какой-либо ущерб. Мы не вооружены. Мы не хотим столкновений.
Сказал лидер одного из филиппинских профсоюзов.
Радио Свобода. Новости.
В ходе антитеррористической операции израильской армии на западном берегу Иордана погибла 45-летняя палестинка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В ночь на понедельник израильский спецназ окружил дом в Тулькарме, где, по информации военных, скрывались активисты исламского джихада, подозреваемые в террористической деятельности, и в том числе один из руководителей местных боевиков Ият Абдалла. Солдаты открыли по дому огонь после того, как предложение сдаться было проигнорировано. Пулями израильских солдат были ранены 3 мирных жителя. Сразу после этого боевики сдались. Одна из раненых, 45-летняя Айтеф Залат, скончалась от ран по прибытии в больницу. Командование армии выразило глубокое сожаление в связи с гибелью женщины, не связанной с терроризмом. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Известный американский сенатор заявил, что Ирак должен быть разделен на 3 автономные области. Мнение Джозефа Байдена, ведущего демократа в Комитете Сената США по внешней политике, опубликовано в газете «Нью-Йорк Таймс». Как полагает Байден, разделение Ирака, по примеру, Боснии на курдскую, суннитскую и шиитскую области – единственный способ установить мир в стране после того, как попытки администрации президента США Джорджа Буша создать в Ираке сильное центральное правительство закончились, по словам сенатора, провалом. Власти Ирана вновь заявили о готовности вести переговоры об урегулировании кризиса вокруг ядерной программы при условии, что этот вопрос будет рассматриваться в МАГАТЭ.
Если Международное агентство по атомной энергии пообещает, что вопрос о иранской ядерной программе будет рассматриваться в МАГАТЭ, мы готовы в полной мере сотрудничать с агентством.
Сказал представитель МИД Ирана. А вот что заявил глава Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
У нас ясная программа. Иран планирует продолжить разработки и создать у себя полный цикл производства ядерного топлива. Это ясная программа, и мы готовы к переговорам с любой страной. Мы готовы к переговорам с МАГАТЭ, но при условии, что эти переговоры не будут проводиться под давлением.
Это был Али Лариджани. США отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов, если вопрос о ядерной программе будет возвращен под юрисдикцию МАГАТЭ. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Ингушетии освобожден депутат парламента Магомад Чахкиев, похищенный в феврале. Грузия вновь делает резкие заявления в адрес России. Видный американский сенатор считает, что Ирак следует разделить на автономные области по примеру Боснии.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная тема сегодняшнего дня – 1 мая, Международный день солидарности трудящихся. А также обзор украинской прессы, новости культуры, экономическая рубрика и история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной праздничной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 мая, Международный день солидарности трудящихся. Этот праздник, появившийся еще в конце 19 века и ставший государственным в Советском Союзе, нисколько не потерял своей актуальности сегодня. Социальная справедливость по-прежнему является недостижимой целью, и по-прежнему 1 мая на улицы городов всего мира выходят демонстранты. Сегодня во многих городах России десятки тысяч человек приняли участие в первомайских шествиях и митингах. Тему продолжит наш корреспондент Мумин Шакиров.
11:30, Москва, Калужская площадь. Несколько тысяч демонстрантов собрались у памятника Ленина и у выхода метро Октябрьская кольцевая. Движение перекрыто. Колонны демонстрантов выстраиваются на Большой Якиманке. Конечный маршрут – Театральная площадь. Милиция стоит везде, по периметру всего пространства, среди митингующих, а также цепочкой вытянулась вдоль тротуара. Мне навстречу идут манифестанты с красными флагами. Это были представители молодого крыла КПРФ. Прохожу через металлоискатель и направляюсь к памятнику Ленина, куда стекаются представители различных политических движений и организаций. Активисты национал-большевиков Эдуарда Лимонова раздают листовки. Рядом с ними распространяют свою литературу сторонники Александра Баркашова, лидера русского национального единства. Наиболее предприимчивые участники 1 мая бойко торгуют книгами, брошюрами и плакатами. На одном из прилавков разложены буклеты и листовки с характерными для националистов символикой.
А какую литературу вы продаете? Вот как ее можно назвать?
Ну, нашу литературу можно назвать глубоко русской, глубоко православной.
Вот. Ну вот скажите, вот «Христос Спаситель» и «Еврейская революция» — это что за брошюра? Ее можно назвать ее антисемитской или нет?
Если кто сильно желает что-то назвать, он назовет.
Извините, значит, это не запрещенная литература законом, так я понимаю.
Мы, как истинно православные люди, русские, не желаем отстраиваться под россиянский закон, который выходит из Кремля. Если они пишут свои противорусские законы, которые ущемляют права коренного, да, русского народа, вот, если они боятся ответить за 90-летнюю инородческую оккупацию, их опасения, они реальны. Вот. Враг будет разбит.
Представиться мой собеседник отказался. Иду дальше и натыкаюсь на трех милых старушек, которые в руках держат миниатюрные иконы.
С какими лозунгами вы вышли на этот митинг?
Христос воскресе!
Христос воскресе! И Россия воскресе!
Да.
Это же политический митинг, правильно, сегодня?
Россию-то разъединили, разобщать да властвуют. Вот нам надо сейчас всему народу объединяться.
Как ни странно, на Калужской площади больше бросается в глаза непривычная первомайская атрибутика, а флаги и транспаранты националистического содержания. У выхода метро «Октябрьская» собираются десятки молодых людей, одетых в черную униформу. В руках у них знамена с иконами и портретами Иисуса Христа. Наконечники в виде православного креста. Впереди колонны два молодых человека разворачивают огромный плакат, на котором написано «Русские вперед». Подхожу к одному из них и обращаюсь за пояснениями.
Мы русские националисты, монархисты. За веру царя Отечества наш лозунг такой, который столетиями был на Руси. Сейчас русский народ в бедственном положении находится. И уже какие-то политические там разногласия, неурядицы, они отходят на второй план.
Ровно в полдень колонна с демонстрантами, словно по команде, двинулись по Большой Якиманке в сторону Кремля. Колонну КПРФ возглавил ее лидер Геннадий Зюганов.
Скажите, Геннадий Андреевич, здесь собрались на этой площади люди разных политических движений, и антисемиты, и большевики, и националисты, и коммунисты. А коммунисты всегда считались интернационалистами. Почему к вам примкнули такие, в общем, радикальные силы?
Никто не примкнул. Сегодня день солидарности. Солидарность – это главное оружие людей в защите своих прав. Сегодня идут под лозунгом «Май, мир, труд, солидарность». Это наш главный лозунг. Если вы там кого-то увидели, кто вам не нравится, мы выгнали всех их из колонны. Это частное их дело.
Митинги и манифестации прошли и в других районах Москвы. Наш корреспондент Юрий Багров посетил мероприятие, которое провели на Мясницкой площади представители Союза правых сил.
В демонстрации Союза правых сил приняли участие около 1000 человек. Некоторые в руках держали российские флаги, однако большинство размахивало флагами с символикой СПС. За оркестром, шедшим впереди колонны, держа транспарант с Первомаем сограждане, двигались активисты партии во главе с лидером Никитой Белых.
Такого рода мероприятия, как демонстрации там 1 мая, это один из немногих дней, когда есть возможность как-то пробудить, может быть, путем некой адресации там, к воспоминаниям, может быть, какими-то другими способами, пробудить в людях гражданское сознание, чтобы они себя почувствовали не просто населением, да, не, там, не электоратом, а гражданским обществом.
Колонна двигалась к Москворецкой набережной, где демонстрантов уже ждали специально зафрахтованные водные трамвайчики для прогулки по Москве-реке.
Другой наш коллега Данила Гальперович побывал на митинге, организованном Московской Федерацией профсоюзов и Единой России. И вот его репортаж.
Митинг, задуманный вполне официозно, получился резко протестным. Пройдя от Белорусского вокзала до памятника Юрию Долгорукому на Тверской, выглядящая празднично колонна остановилась и зазвучали выступления полные критики. Профсоюзные лидеры критиковали федеральное правительство за реформу жилищно-коммунального хозяйства и низкий уровень оплаты труда бюджетников. А мэр Москвы Юрий Лужков обрушился на кабинет министров и лично на министра финансов Алексея Кудрина, критикуя их за откладывание денег в государственный стабилизационный фонд.
Мне кажется, что правительство сегодня, и в первую очередь Минфин, находится в полной растерянности от того, что делать с этими большими суммами, массами денег. И когда я задаю вопрос господину Кудрину, дорогой господин Кудрин, дорогой господин министр, слушай, ты что сделал со страной?
Было четкое ощущение, что московская власть при большом стечении народа пытается сказать все, что наболело, про власть федеральную. При этом представители этой самой федеральной власти, а именно депутаты Государственной Думы от «Единой России», стояли во главе своей колонны и все наболевшее слушали. Между тем, руководитель Федерации независимых профсоюзов России Геннадий Шмаков в интервью «Радио Свобода» заявил, что не смущен фактом участия «Единой России» в общем с профсоюзами митинге.
Это нормально. В
других городах есть, и «Единая Россия» почти во всех городах присоединилась к нашим манифестациям, но и другие партии. Но у нас есть одно условие. Не мы идем с этими партиями, а эти партии, если поддерживают наши лозунги, присоединяйтесь. Если нет, площадей много, проводите где хотите.
Это был наш коллега Данила Гальперович. В целом, в Москве 1 мая прошел спокойно, за исключением драки около здания Государственной Думы, где столкнулись представители авангарда «Красной молодежи» и националисты из «Движения против нелегальной иммиграции», которые шли в колонне левых сил под флагами организации «Народный контроль». По словам лидера авангардистов Сергея Удальцова, во время стычки были задержаны двое его сторонников и несколько скинхедов. Мумин Шакиров, радио «Свобода», Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии освобожден тесть президента республики, депутат парламента Магомед Чахкиев, похищенный в феврале. В Алтайском крае из-за наводнения началась эвакуация жителей города Бия и близлежащих деревень. В индийской части Кашмира мусульманские боевики убили по меньшей мере 22 человека, пятеро ранены. Известный американский сенатор-демократ Джозеф Байден считает, что Ирак следует разделить на автономные области, по примеру Боснии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, главная сегодняшняя новость – праздник 1 мая, день Международный день солидарности трудящихся. О том, как празднуют 1 мая в России и во всем мире, слушайте подробный отчет в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих украинских газет. Его подготовил корреспондент «Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Материал журнала «Корреспондент. Партийные солдаты». На смену первым олигархам на Украине пришло новое поколение. Оно имеет четкую партийную принадлежность и большую тягу к компромиссам. Как пишет издание, слияние с крупным бизнесом в скором будущем превратит парламентские фракции в партийные корпорации. Такими уже становятся партия регионов, блок Юлии Тимошенко и даже соцпартия. А те динозавры украинского бизнеса, которые не прошли в Верховную Раду, поставлены на грань вымирания. Их бизнес будет ослаблен, а часть активов распродано. Плюс этой системы – уход от монопольного принятия решений, когда 2-3 семьи в стране имели колоссальное влияние на бизнес.
Одна из центральных публикаций газеты «Зеркало недели» – «Газовая фирташка». Для многих стало откровением, что среди владельцев акций компании «Росукрэнерго» – она является посредником поставок газа из России на Украину – оказались украинские граждане Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин. Они являются бенефициариями 50-процентной доли «Райффайзен Инвестмент AG» в швейцарской компании, и им, соответственно, принадлежит 90% и 10% акций. Газета отмечает, что пока без ответа остаются многие вопросы. Среди них, насколько активно на самом деле господин Фирташ сотрудничает с разыскиваемым ФБР Семеном Могилевичем. Ему приписывают создание «Росукрэнерго». Каким образом Фирташ стал человеком, занявшим ключевое место в генерации газовых схем при президенте Кучме? В каких отношениях он состоит с нынешними украинскими чиновниками? Чем владеет на Украине и какое гражданство, кроме украинского, может иметь? По мнению «Зеркала недели», если «Росукрэнерго» под давлением Запада вынуждена будет сойти с газовой арены, то у Украины появится небольшой шанс, начав все сначала, отстоять свои интересы, заключив прямые контракты на поставку прежде всего туркменского газа.
Еще один материал корреспондента. Копайте глубже. Украинская земля хранит достаточно природных запасов, чтобы ее недра стали одним из самых привлекательных инвестиционных проектов Европы. В недрах Украины геологи выявили около 20 тысяч месторождений, в которых потенциально можно добыть 113 полезных ископаемых. Украина как минимум на 100 лет обеспечена углем и месторождениями железных руд, а неразведанные запасы газа составляют 4 триллиона кубометров. Это более 17% от общеевропейских запасов.
На эту же тему публикация еженедельника «Столичные новости». Не на жизнь, а на газ. Надув щеки, отвернувшись от газового обидчика, Украина принялась вытряхивать собственную копилку с энергоресурсами. Идея разработки шельфа Черного и Азовского морей четко укладывается в новую самостоятельную энергетическую стратегию Украины. Как пишет газета, из списка 7 претендентов на участие в конкурсе по разработке месторождения вблизи Керченского полуострова была исключена и компания «Росукрэнерго». Прогнозные запасы газа – 30 миллиардов кубометров. Победителем тендера признана американская компания «Ванка Интернешнл». В этой связи издание прогнозирует проблемы с Москвой, поскольку вопрос о разделе шельфа и акватории Черного моря между Украиной и Россией до сих пор не решен.
Еще один материал «Зеркало недели» – «Крымский земляной круг». Самозахваты земли, сопровождаемые установкой армейских палаток или строительных вагончиков, стали настолько привычным элементом крымского ландшафта, что впору заносить их в туристические путеводители. Тем более, что некоторые из полян протеста репатриантов на побережье существуют уже по 2-3, а то и более лет. Близость курортного сезона, конечно, имеет свое важное значение. В эту пору представители власти становятся более сговорчивыми, опасаясь, что акции протеста репатриантов могут отпугнуть денежного курортника. К тому же впереди 18 мая, день траура по жертвам сталинской депортации. День, когда репатрианты предъявляют счет власти за нерешенные проблемы.
Обзор свежих украинских газет подготовил наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Нашу программу продолжит международная тема, тесно связанная с Россией. Министр обороны Польши Радослав Сикорский подверг критике Германию за соглашение Берлина и Москвы о строительстве северного газопровода по дну Балтийского моря. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Радослав Сикорский, выступая в воскресенье в Брюсселе на конференции, посвященной сотрудничеству Европейского Союза и США и проблемам энергетики, заявил, что в Польше особое беспокойство вызывают любые коридоры и соглашения за нашей спиной. Это была цитата. «Принимать решение, а потом консультироваться по поводу этого решения. Мы понимаем идею солидарности по-другому. Это была традиция Локарно, и это есть традиция пакта Молотова-Риббентропа. Это был 20 век, и мы не хотим, чтобы это повторилось. Мы хотим покупать энергию, но не хотим монополии шантажа», заявил польский министр. По его словам, цель северного газопровода состоит в том, чтобы обойти Белоруссию и Польшу, не закручивая кран для немцев. При этом Радослав Сикорский отметил, что строительство газопровода по дну Балтийского моря – это очень дорогой проект, на 6 миллиардов долларов дороже строительства аналогичной нити, которая проходила бы по территории Польши. Министр обороны Польши сообщил также, что польское правительство обращалось к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отказаться от участия в проекте, однако Берлин этого не сделал. При этом Радослав Сикорский подчеркнул, что осенью минувшего года, во время празднования 25-летия со дня основания солидарности, президент Германии Хорст Келлер пообещал, что Берлин никогда больше не будет договариваться с Москвой за спиной поляков. Тем не менее, через некоторое время было подписано соглашение о строительстве Балтийского газопровода. Выступая в Гданьске во время торжеств, связанных с годовщиной создания первого в странах Восточного блока независимого профсоюза, Хорст Келлер заявил: «Польша уже не находится под давлением более сильных и завистливых соседей, которые объединяются во вред этой стране и за спиной ее жителей. Ничего о нас без нас, таково требование Польши, а мы, немцы, охотно поможем в том, чтобы это требование воспринималось как нечто само собой разумеющееся», сказал немецкий президент. Радослав Сикорский отметил также, что Россия использует свои сырьевые ресурсы в качестве аргумента в политических спорах. «Это аргумент силы, который основан на большевистском принципе «кто кого», однако в такой ситуации легко предвидеть, кто выиграет. Эта инвестиция также имеет политическую подоплеку, добавил министр обороны Польши. Европейский Союз, а Россия покрывает четверть потребностей Объединенной Европы в газе, протестует против того, что Москва не допускает иностранный капитал в свои нефтяные и газовые фирмы. В субботу в Брюсселе председатель Европейской комиссии Хосе Мануэль Барроса призвал США поддержать во время саммита стран Большой Восьмерки в Петербурге требования ЕС о либерализации российского энергетического рынка. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Омске продолжается широкая общественная дискуссия в связи с восстановлением в центре города Успенского собора. Этот храм, построенный в конце XIX века на пожертвования жителей города, некогда считался одним из красивейших храмов России. В 1935 году собор был взорван, а сейчас в Омске идет его восстановление. Однако не все горожане с этим проектом согласны. Рассказывает наш корреспондент в Омске Маргарита Романова.
Работы по воссозданию Успенского собора начались в Омске в июле 2005 года. На месте взорванного храма обнаружены реликвии прошлого. Это фрагменты архитектурного убранства собора, предметы из металла, керамики, стекла, ткани, а также могила священномученика Сильвестра, омского архиепископа, расстрелянного большевиками.
Это окажется Сильвестр, никто и предположить не мог. Если бы было найдено только это, это уже было удивительным открытием и событием. Вот эта часть цокольного этажа оказалась наиболее сохранившейся. И там сохранилось много архитектурных деталей, орнаментов. Они помогают воссоздать орнамент собора, вновь возводимого.
Это был археолог Игорь Скандаков. Строительство Успенского собора было приурочено к посещению Омска императором Николаем II. Он и заложил первый камень в фундамент здания. Основная часть средств на строительство была пожертвована горожанами. Успенский собор, сооруженный в стиле русского зодчества 17 века, краеведы сравнивали с храмом Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. В 1933 году главы Успенского собора были разобраны, колокола сняты для нужд индустриализации страны. Через два года храм взорвали. Сотрудники НКВД предполагали использовать кирпичи собора для строительства нового здания. Однако после взрыва храм распался не на кирпичи, а на блоки, непригодные для строительства. На сохранившейся уникальной фотографии видно, что алтарная стена устояла и после взрывов. Позже территория собора была перепланирована под сквер пионеров, место отдыха. Успенский собор взрывали трижды. Единственное место, где все осталось в целом под землей – место тайного захоронения владыки Сильвестра, говорит археолог Игорь Скандаков.
Я сейчас гарантирую, что алтарная часть стоит на алтарной части. Колокольня стоит на месте колокольни. Контуры храма один к одному по размерам с прежним храмом, потому что расчищены были и найдены подлинные размеры храма. Это не новый храм и не новый фундамент. Храм возрождается на прежних фундаментах по контуру.
Успенский собор в 20 веке возвели за 7 лет. Сейчас строители планируют завершить работу за 2 года. Концепция росписи храма опирается на творчество Виктора Васнецова. Строительство Успенского собора сейчас и ругают, и хвалят одновременно. Послушаем мнение омичей.
Мы относимся к этому событию замечательно. Смотрим, как на наших глазах происходит, так сказать, история.
Это наша история, понятно, что здесь когда-то был храм. Но после этого это место стало местом отдыха. Зачем одно какое-то дело рушить, восстанавливать другое? Да я считаю, что церковь должна быть в каком-то уединенном тихом месте.
Это положительно вообще отношусь к этому. История, культура наша.
Много уже церквей находится. Да много слишком будет их. Лучше бы досуговые центры строил.
Я считаю, восстановление храма это очень хорошо, потому что в Омске будет больше памятников вот таких религиозных красивых зданий.
До сих пор памятна пресс-конференция с губернатором области, после которой Александр Твердовский, журналист, усомнившийся в необходимости строительства Успенского собора, потерял свою работу. По инициативе независимого журналиста Кинеса Кизиитова было написано открытое письмо в защиту Александра Твердовского. О том, почему этого не сделал Омский союз журналистов, говорит Кинес Кизиитов.
Потому что союз журналистов – организация, которая не любит с властями конфликтовать. Дело даже не в том, что Саша там задал неуместный вопрос. Мы, в принципе, даже не касались самой политики общения Саши с властями. Мы касались одного факта. Факт вопиющего нарушения свободы слова, свободы работы журналиста. Если сейчас официально нам скажут, что журналист уволился самостоятельно и не было никаких доказанных какими-то документами приказов сверху, мы написали документ с обращением полпреда президента и представителя Союза журналистов. Это журналисты в основном независимых СМИ, редактора деловой прессы. 34 человека в городе среди журналистов восстали против вот этого факта. Все остальные, кому мы обращались за подписью, более 50 отказов мы получили, в основном по причине того, что люди боялись увольнения. Сюжеты не прошли ни по одному городскому медиа, прошли очень хорошие сюжеты о самом соборе, о пресс-конференции, на которой все это произошло без упоминания журналиста, которого уволили, по всем муниципальным СМИ, по всем каналам. Население не узнало об этом факте. Единственное, что прошел сюжет по каналу из ближнего зарубежья и Радио Свобода. Администрация Союза журналистов России разместила информацию на сайте.
Александр Твердовский после увольнения с местного телеканала довольно быстро нашел себе работу.
Жизнь изменилась в лучшую
лучшую сторону. На работу меня звали в несколько мест, но кроме телекомпаний. Как я знаю, были звонки во все телекомпании с просьбой не брать меня. Зато в газеты с радостью. Я устроился в газете «Труд». Всегда такое было и будет. Власти просто сделали вид, что ничего не происходит. Это не первый раз такие письма, не первый раз такие обращения. В нашей области, в нашем регионе это все время так происходит.
Это был журналист Александр Твердовский.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Омске Маргарита Романова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главная сегодняшняя тема – событие, историческое событие, мемориальное. Сегодня 1 мая, Международный день солидарности трудящихся. Во многих городах России десятки тысяч людей приняли участие в первомайских шествиях и митингах. Демонстрации прошли также во многих, очень многих городах всего мира. Идеи социальной справедливости остаются очень актуальными во всем мире. Естественно, что достигнуть этой справедливости довольно сложно, если не сказать вообще невозможно. Итак, 1 мая, как его празднуют в России и во всем мире, это главная тема сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода» и «Истории Запада и Востока», «Новости культуры и экономики». И мы, конечно же, продолжим тему классовой борьбы и социальной справедливости. Но об этом чуть позже. А сейчас сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии освобожден тесть президента республики, депутат парламента Магомед Чехкиев, похищенный в феврале. Как утверждает республиканское МВД, спецоперация была проведена в горной местности недалеко от границы с Чечней. Есть задержанные. В Алтайском крае из-за наводнения началась эвакуация жителей города Бия и близлежащих деревень. По данным МЧС, в зону подтопления попали почти 1500 домов, в которых живут около 4000 человек. Каждые два часа вода прибывает на 7 сантиметров. В индийской части Кашмира мусульманские боевики убили по меньшей мере 22 человека, пятеро ранено. На западном берегу Иордана в городе Тулькарм в ходе израильского рейда погибла палестинка, ранена две ее дочери. Израильские военные выразили глубокое сожаление и заявили, что проводят расследование. Известный американский сенатор-демократ Джозеф Байден считает, что Ирак следует разделить на автономные области, по примеру Боснии. Власти Ирана вновь заявили о готовности вести переговоры об урегулировании кризиса вокруг ядерной программы, при условии, что этот вопрос будет рассматриваться в МАГАТЭ. Этой ночью истек срок ультиматума, предъявленного властями Сербии Евросоюзом, который требует выдать международному трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. В ходе боевой операции на юге Афганистана убито по меньшей мере 15 талибов. В провинции Кандагар два канадских солдата ранены при взрыве придорожной мины. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут, в начале следующего часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, сегодня 1 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Профессор истории Гарвардского университета Ричард Пайпс выпустил книгу «Петр Струве. Левый либерал». 1 мая 1972 года в лондонской студии «Радио Свобода» с профессором Пайпсом беседовал историк Игорь Ельцов.
Почему вы так глубоко заинтересовались изучением биографии Петра Струве?
Русская публика, даже русские ученые, думают о Петре Струве только как о легальном марксисте и ренегате социализма. Но в действительности это крупнейшая личность русской общественной жизни. И, мне кажется, можно сказать, самый крупный мыслитель России 20-го столетия. И до сих пор его биография, его мысли не были, так сказать, предметом научных работ.
Какие отношения, по-вашему, были у Петра Струве с Лениным?
Ленин и Струве познакомились в 1895 году. И потом 4 или 5 лет у них была самая близкая, так сказать, коллаборация. Потом, когда Струве стал ревизионистом, Ленин, он поссорились. И он был очень тронут тем, что у Ленина не было никакого чувства права, важности права. И есть очень интересная статья Струве во время революции 1905 года, где он говорит, если люди так думают, как Ленин, тогда будет ужас. Тогда революция ничего не принесет.
Что он имел в виду под этим?
Что люди, которые не имеют чувства права, думают, что право – это сила, такие люди создадут такой самый режим, который был царский режим. Он написал очень интересную статью, которая называется «Консерватизм нашей интеллигенции». Что вообще интеллигенция думает так, как чиновники, царские чиновники.
Имея в виду Ленина и его соподвижников?
Да, почти всех. Плеханова и других тоже, да. Это люди старого режима, которые не имеют веры в свободу, не имеют никакой веры в право, только в силу. То, что Струве хотел признать Конституцию 5-го года, как основу новой жизни для России. И то, что русская интеллигенция с самого начала этой конституции боролась с государством и создала реакцию, это для него означало, так сказать, катастрофу для России. И он предвидел революцию 1917 года.
Какова была его точка зрения на события октября 1917 года?
Думаю, что это большая реакция в истории России. И Ленин и большевики представляют собой, так сказать, уничтожение всего, что Россия создала в 18-19 веках, и что отбрасывает Россию назад. И никакой эволюции этого государства без не может, он сказал.
Ричард Пайпс о своей книге «Петр Струве. Левый либерал». Радио «Свобода». 1 мая 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжит панорама новостей культуры.
В минувшие выходные дни на экраны Соединенных Штатов вышел фильм «United 93», посвященный судьбе одного из самолетов, захваченных террористами 11 сентября 2001 года. Пассажиры рейса «United 93» решили оказать сопротивление захватчикам, заблокировали их в кабине пилотов и попытались взять кабину штурмом. Все это время пассажиры звонили своим семьям домой по мобильным телефонам. От родственников они узнали о судьбе башен Всемирного торгового центра и потому не сомневались в планах террористов использовать и рейс «93» в качестве воздушного тарана. Ставший неуправляемым «Боинг 757» рухнул в штате Пенсильвания в окрестностях Шенквилла. Режиссер фильма Пол Гринграсс привлек к съемкам профессиональных летчиков и авиадиспетчеров. Среди них реальные участники и свидетели трагедии 11 сентября. Гитарист группы Rolling Stones Кит Ричардс, отдыхавший на острове Фиджи, направлен в больницу в Новой Зеландии. Местные СМИ сообщают, что музыкант упал с пальмы и ушиб голову. Музыкант находился в Новой Зеландии в рамках всемирного турне группы. В ближайшие дни Rolling Stones должны начать европейскую часть своих гастролей. Кит Ричардс – один из самых громких скандалистов рок-н-ролла. Приводы в полицию и пристрастие к наркотикам не раз чуть не ставили под угрозу его музыкальную карьеру. В Джакарте скончался самый известный индонезийский писатель Прамоэдия Ананта Тоэр. Ему был 81 год. Прамоэдия страдал респираторными заболеваниями и в последние дни жаловался на боли в груди. Наиболее известные произведения Прамоэдии, выдвинутого на Нобелевскую премию по литературе, 4 романа из серии «Буру», переведенные на десятки иностранных языков. Московское издательство «Центр Полиграф» выпустило книгу американского историка, публициста и политолога Исаака Дойчера «Троцкий. Вооруженный пророк. 1879-1921». Автор знал Троцкого в последние годы его жизни. Его трилогия о нем апологетична. «Троцкий с его вулканическим темпераментом и мощным ораторским талантом, — пишет Дойчер, — захватывал людей так, как никогда не удавалось Ленину с его колкими, дидактическими и сухими по стилю речами». Одновременно с первой частью трилогии вышли и две последующие — «Безоружный пророк» 1921-1929 и «Изгнанный пророк» 1929-1940. Третья часть уже издавалась в России в 1991 году под названием «Троцкий в изгнании».
Это была панорама новостей культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А мы продолжим тему Первомая, точнее его истоков, которые, как известно, коренятся в профсоюзном и социалистическом движении второй половины XIX века. В Советском Союзе 1 мая отмечается как международный праздник трудящихся, как день солидарности рабочих всего мира. Постановление о ежегодном праздновании этого дня вынес в 1889 году Конгресс Интернационала. Без брошенного Карлом Марксом лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» не было бы и этого дня. Большую часть жизни, 34 года из 65, Маркс прожил в эмиграции в Лондоне, где он и написал главный труд своей жизни «Капитал». Муниципалитет одного из районов британской столицы Ислингтона приступил к рассмотрению возможности назвать одну из площадей именем Карла Маркса, мотивируя это необходимостью привлечения туристов и повышения цен на недвижимость. О лондонском периоде жизни и личности Карла Маркса Наталья Голицына, наш корреспондент в британской столице, беседует с крупнейшим британским марксологом, профессором Кембриджского университета Гарретом Стедман Джонсон.
Когда в марте 1883 года на Хайгейтском кладбище в Лондоне хоронили Карла Маркса, за гробом шли всего 11 человек. В своей краткой надгробной речи его друг и соратник Фридрих Энгельс назвал Маркса одним из самых ненавидимых и самых оклеветанных людей своего времени. За последние годы в Англии вышло несколько биографий Маркса, основу которых составили новые архивные материалы. В них отец социализма и коммунизма предстает в довольно неожиданном свете. Многие черты его личности и образ жизни могли бы шокировать ортодоксальных марксистов. Читая эти работы, создается впечатление, что тебе показывают Маркса без пророческой бороды и с наголо обритой головой. До того непривычным и неожиданным предстает в них его облик. Оказывается, основоположник научного коммунизма вел в Лондоне довольно богемный образ жизни. Много времени он проводил со своими немецкими приятелями в пабах местных пивных. Как пишет один мемуарист, Маркс и его пьяные собутыльники заходили во все пабы между Оксфорд-стрит и Хэмпстед-роуд, где задирали посетителей, которым Карл Маркс громогласно доказывал превосходство немецкой культуры над английской, громко выкрикивая имена Моцарта, Бетховена и Гайдна. Оказывается, могильщик капитализма играл на бирже, не чураясь заниматься финансовыми спекуляциями. В течение 34 лет, которые Маркс провел в Лондоне, он нигде не работал. Лишь однажды он попытался получить место железнодорожного клерка, однако ему было отказано из его неудобочитаемого почерка. Маркс был женат на немецкой аристократке Дженни фон Вестфален. У них было 11 детей, четверо из которых рано умерли. Его горничная в Лондоне прижила от Маркса ребенка, однако основоположник никогда не признавал его своим, хотя во избежание скандала взял его в семью. Маркс так и не получил английского гражданства, которого усиленно добивался. В одном из полицейских документов приводится причина отказа. Маркс – немецкий агитатор, снискавший дурную славу, человек, нелояльный к королю. Английские биографы Маркса характеризуют его как человека высокомерного, тиранящего семью, сноба и лицемера, отдавая, однако, должное его выдающемуся таланту экономиста и философа. Профессор Кембриджского университета Гаррет Стедман Джонс – крупнейший британский исследователь марксизма, автор монографии «Маркс и Энгельс». Согласен ли он с распространенным в Англии мнением, что Маркс вел в Лондоне богемную жизнь?
Не сказал бы, что уж очень богемную. И главная причина, на мой взгляд, была в том, что Маркс с трудом говорил по-английски, насколько мы можем судить. У него было очень немного английских друзей, в то время как у его жены и дочери было их намного больше. Маркс в основном общался с жившими в Англии немцами и другими иммигрантами. Есть, конечно, свидетельство, что он нередко выпивал в их компании. Однако называть его поведение в целом богемным было бы, на мой взгляд, преувеличением. У него были определенные обязательства по отношению к семье, и он не только болтал в кафе с приятелями. Он много времени проводил в библиотеке Британского музея, где мог укрыться от окружавших его людей и семьи, и где обычно обретал не только спокойствие, но и возможность работать над своей книгой.
Правда ли, что, живя в Лондоне, Маркс находился на иждивении Энгельса?
Это было сочетание различных источников существования. Когда Маркс ощущал потребность в деньгах, Энгельс сделал все возможное, чтобы поддержать его. Позднее Энгельс даже выделил ему и его семье ежегодную субсидию. Однако, сколько бы Энгельс ни давал ему, Маркс в своих расходах выходил за пределы своего бюджета, поэтому его семья всегда была в долгах. Он не мог себе позволить тот образ жизни, который вел, но без помощи Энгельса он не смог бы содержать семью.
Многие историки и публицисты обвиняют Маркса в расизме и антисемитизме. Как сам Маркс относился к своему еврейству?
Это отношение было в основном таким же, как отношение большинства людей его времени. Его собственное еврейство его обременяло. Его дочь Дженни в большей мере была расположена принимать еврейскую часть своего происхождения. Маркс же в огромной мере игнорировал его. Однажды, когда один из его зятьев упомянул об этом, Маркс вышел из себя. На мой взгляд, у него были довольно смешанные чувства по этому поводу. Он восхищался отцом, который отошел от иудаизма и принял христианство. Не думаю, что Маркс считал себя евреем в полном смысле слова. Единственное положительное деяние с его стороны в этом отношении – денежная помощь еврейству в Пруссии, которую он оказал по семейным причинам.
Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына беседовала с крупнейшим исследователем жизни и творчества Карла Маркса, профессором Кембриджского университета Гарретом Стедманом Джонсоном. В Москве сейчас 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих городах России десятки тысяч людей приняли сегодня участие в первомайских шествиях и митингах. В Ингушетии освобожден тесть президента республики, депутат парламента Магомед Чехкиев, похищенный в феврале. В Алтайском крае из-за наводнения началась эвакуация жителей города Бия и близлежащих деревень. В индийской части Кашмира мусульманские боевики убили по меньшей мере 22 человека, пятеро ранены. Известный американский сенатор-демократ Джозеф Байден считает, что Ирак следует разделить на автономные области, по примеру, Боснии. Этой ночью истек срок ультиматума, предъявленного властям Сербии и Евросоюзом, который требует выдать международному трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил Иван Трифилов.
Россия до конца 2006 года планирует полностью погасить свою задолженность перед Парижским клубом кредиторов, заявил президент Владимир Путин. Сейчас остаток российского долга странам-кредиторам составляет примерно 28 миллиардов долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу около 15 миллиардов долларов по номиналу. Недавно российское правительство направило кредиторам предложение о новом досрочном погашении задолженности на сумму примерно 12 миллиардов долларов на тех же условиях. Выступая на российско-германском бизнес-форуме в Томске, Владимир Путин призвал иностранных партнеров санкционировать эту сделку.
В августе 2005 года возвращена значительная часть долга России странам-кредиторам Парижского клуба. Общая сумма составила 15 миллиардов долларов, причем на долю наших немецких партнеров пришлось около 6 миллиардов. В этом году мы планируем полностью погасить задолженность перед Парижским клубом.
«Газпром» и немецкая химическая корпорация «БАСФ» подписали соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой будущего североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Помимо «Газпрома» в этом проекте участвуют два немецких партнера – компании «БАСФ» и «ЭОН». Кроме того, «Газпром» и БАСФ договорились о создании на паритетных условиях совместного предприятия для торговли газом в европейских странах, говорит председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Речь идет о том, что мы уже сотрудничаем по всей цепочке, от добычи до конечного потребителя. Речь идет о том, что это не просто предсказуемость для наших немецких партнеров о том, что Россия, что «Газпром» имеет соответствующие добычные мощности, чтобы полностью удовлетворить немецкий спрос. Но речь идет также о том, что и «Газпром» Россия уверены в европейском спросе, в немецком спросе.
Существующие темпы роста внутреннего потребления и экспорта российского газа уже в ближайшем будущем приведут к его острому дефициту, считает генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян. В частности, он объясняет это тем, что имеющиеся месторождения переходят в стадию снижения объемов добычи, а новые участки находятся в зоне сложных географических и климатических условий, требующих для их разработки огромных инвестиций и инновационных технологий. В целом, по словам Юрия Саакяна, государству следует увеличивать объемы инвестиций в модернизацию инфраструктуры естественных монополий.
Бюджет развития естественных монополий формируется по остаточному принципу, и, естественно, его на все не хватает. Кроме того, очень длительный период времени, в 90-х годах вообще не проводилось никакого финансирования, и поэтому все эти болячки накопились, и, естественно, за один раз, с какими бы крепкими, мощными не были естественные монополии, они не смогут решить эти проблемы сами. Государство, которое является основным акционерам этих естественных или инфраструктурных отраслей, должно взять определенное бремя финансирования именно вот таких проектов по восстановлению и модернизации их инфраструктуры.
Министерство транспорта России предлагает с 2007 года покрывать убытки от пассажирских железнодорожных перевозок в стране из федерального бюджета, а не за счет доходов от перевозки грузов, заявил министр Игорь Левитин. Ранее сообщалось, что в 2005 году потери государственной компании «Российские железные дороги» от пассажирских перевозок составили почти 60 миллиардов рублей. Говорит президент РЖД Владимир Якунин.
Справедливо надо было бы сказать, что речь идет о финансировании убыточных пассажирских перевозок из результатов деятельности компании. Хотя принятая формула перекрестное субсидирование пассажирских за счет грузовых перевозок. Ничего в этом исключительного в нашей стране нет. Дело в том, что пассажирские перевозки в целом убыточны везде, во всем мире. И везде, во всем мире государство субсидирует эту убыточность.
Волжские и Горьковские автомобильные заводы ведут совместные переговоры о приобретении бразильского завода по выпуску двигателей «Tritec Motors», сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Сейчас это предприятие, принадлежащее германо-американской компании Daimler Chrysler и германской BMW, производит ежегодно более 350 тысяч бензиновых двигателей объемом 1,6 литра. Ранее Борис Алешин говорил о том, что «АвтоВАЗ» и «ГАЗ» ведут переговоры о реализации совместных проектов, обсуждая вариант создания альянса.
«ГАЗ» и «АвтоВАЗ» сегодня едины в мнении о том, что им нужно семейство двигателей, одно и то же, которое они могут использовать. И постепенная кооперация может привести к дальнейшему сближению этих компаний. Частное или государственное, мы говорим о частно-государственном партнерстве. А это тот самый пример, когда оно может быть реализовано. Это будет происходить естественным путем. Я делаю некий прогноз и почти не сомневаюсь, что он оправдан будет.
Нью-Йоркская фондовая биржа представила новый индекс, который включает в себя котировки всех российских компаний, представленных на зарубежных торговых площадках, в том числе и в Нью-Йорке. По мнению министра финансов России Алексея Кудрина, появление этого инструмента будет способствовать привлечению дополнительных иностранных инвестиций на российский фондовый рынок.
Здесь на Нью-Йоркской бирже придуман очень хороший новый инструмент, показывающий развитие российского бизнеса. Я уверен, что он привлечет дополнительное внимание к инвестициям в российский фондовый рынок, тем более, что Россия отменит все ограничения на движение капитала и станет конвертируемым рынком.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 27 копеек, на 9 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 13 копеек.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. В то время как политические отношения между Россией и прибалтийскими странами остаются напряженными, в сфере культуры происходят совершенно обратные процессы. Между Санкт-Петербургом и Вильнюсом подписан договор о сотрудничестве. Два города объединяют свои усилия в разных сферах, в первую очередь культурной. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Первым конкретным и сразу амбициозным шагом в реализации этого соглашения станет открытие в Вильнюсе литовского филиала одновременно двух музеев – американского Гугенхайма и российского Эрмитажа. Как говорится, если литовец не идет к Эрмитажу, Эрмитаж идет к нему. Директор музея Михаила Петровского уже ждут в Литве, член Вильнюсского городского совета Ольга Горшкова.
На первом этапе это проект виртуального музея, потому что настоящий требует очень больших инвестиций. И в мыслях у нашего мэра проект реального музея. Параллельно тем же путем движется и сам Эрмитаж. С Международным фондом Гугенхайма Эрмитаж уже подписал договор о сотрудничестве. А сейчас сюда к нам придет виртуальный музей. Это возможность каждого пройтись по залам, осмотреть картины.
Вообще, богатые и стародавние культурные и человеческие связи между Петербургом и Вильнюсом обозначены в истории именами Чурлёниса, обретшего образование и мировую славу благодаря Петербургу, Добужинского, Корсавина, Качалова, Комиссаржевской, Бальмонта, Антокольского, Чагина, Кукольника, Львова, позже имя ленинградца Агафонова с его вильнюсскими романсами и так далее, список огромен. Да и львиная доля видных деятелей науки и культуры современной Литвы связана с Петербургом. Музыканты Сандецкис и Ренкевичус, физик Пожила, даже экс-президент Литвы Паксас учился на летчика в Ленинградской академии гражданской авиации. Нынче литовская община в Петербурге существует как землячество и благополучно развивается. Выходцы из Литвы там довольно активны. Некоторые занимают видные посты в том же Эрмитаже или в вузах города, как, скажем, известный филолог, профессор Петербургского университета Ванда Казанскиня. Продолжает Ольга Горшкова.
Председателем литовской общины в Санкт-Петербурге является Жильвис, профессор Санкт-Петербургской консерватории. Кроме того, дирижером Мариинского театра является Палавичус или, скажем, заводила Эрмитажа Селените, или актриса того же Мариинского театра, или Ликите. То есть у нас есть там тоже серьезная группа поддержки, которая нам поможет все это организовать. Существует такая международная организация петербуржцев, которую возглавляет как раз Петровский, и он приглашает наших литовских петербуржцев, то есть тех людей, которые заканчивали когда-то высшее учебное заведение, участвовать в работе этого клуба.
А вот что говорит о Петербурге и петербуржцах литовский тенор Вергилиус Нарейко.
Мне не так давно пришлось петь сольный концерт в Большом зале имени Шостаковича. Культурная жизнь Петербурга сейчас интересная, широкая. Любые творческие отношения с этим прекрасным городом не только хорошие, но и обязующая вещь. Вильнюсцам надо тоже что-то показать. Надо, чтобы это не осталось на бумаге, а то внимание, которое уделяет Петербург нашей культуре в последнее время, я меньше вижу из Петербурга Вильнюса представителей. Я считаю, что такой красивый вызов надо принять. Участвовать. Своеобразная публика. Они знают, чего они стоят. Много видели, много знают. Вокруг красивая архитектура, прекрасные музеи, у них развитый вкус.
На днях Вергилиус Нарейко опять и не без удовольствия съездил в город на Неве. Он был среди почетных гостей из Литвы, приглашенных на торжества по случаю столетия Государственной Думы. Часто бывает в Петербурге и самый известный в России литовский актер Донатас Банионис. В свои 81 он успевает сниматься в роли очередного сыщика на Ленфильме, играть в спектаклях театрального фестиваля «Балтийский дом», заседать в российских жюри и принимать награды. Так или иначе, настоящие и будущие выставки, концерты, спектакли, вильнюсские в Петербурге и петербургские в Вильнюсе, как, например, нынешние гастроли Александринского театра. Это все, по мнению депутата Ольги Горшковой, обнадеживающий знак новой встречи давних друзей после лет разлуки.
Я очень рада, как русский человек, родившийся в Литве, рада тому, что наш город открыт сотрудничеству не только к городам Западной Европы, но и к российским. И рада, что Санкт-Петербург – это второй город, с которым наша мэрия подписала соглашение. Такое ощущение, что мы только вчера расстались и встретились заново.
Очередная история Запада и Востока нашего корреспондента в Литве Ирины Петер завершила информационные часы программы «Время свободы». Подводить итог сегодняшнему дню, 1 мая, будет через час мой коллега Андрей Шар. И сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Сегодня логичным выглядит начать программу с обзора первомайских демонстраций. Других более важных событий в мире не случилось, но такого рода шествий самого разного характера много и в России, и за ее пределами, так что сравним лозунги маевок на российской территории и в европейских странах. Во второй половине часа поговорим о том, почему власти Сербии не смогли в очередной раз арестовать генерала Ратка Младича к назначенному Европейским Союзом сроку, как теперь будут развиваться отношения Белграда и Евросоюза. Поговорим о том, что в Омске восстанавливают взорванный большевиками Успенский собор, и постараемся ответить на вопрос, почему не все согласны с идеей реконструкции храма. Такие вопросы поставил перед нами 1 мая. Понедельник, эфир через 2 часа с небольшим.
Спасибо, Андрей. Через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте программу «Время за рулем». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами программы работали продюсеры Наталья Белова, Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.